В 1926 году Ворошилов писал, за него писали другие, о Красной Армии как об оплоте мира. Главная задача правительства – охранение народа от возможных повторений тех бедствий, которые испытывали рабоче-крестьянские массы в годы гражданской войны и империалистической интервенции. Миролюбие правительства выражается в том, что вооруженные силы Советов относительно самые малочисленные во всем мире. Все это было рассчитано на усталость народа и жажду мира. Все группы, слои, элементы, которые были раздроблены, рассеяны, изолированы и деморализованы в революцию, чувствуют теперь прилив сил и поворачиваются лицом к промежуточным элементам, как бы говоря: «Мы вас предупреждали, и мы были правы». В свою очередь, мелкобуржуазные массы, увлеченные натиском революции, захваченные и пробужденные ею надеждами, быстрее всего переживают разочарование и начинают отходить от революционного класса в сторону его противников и врагов. В самом революционном классе пробуждаются центробежные силы. В рамках господствующего класса разверстываются в смягченном виде тенденции, которые наблюдаются в рамках всего общества. Середняки, неактивные элементы, временно увлеченные революцией, теперь начинают колебаться и изолируют авангарды. Наоборот, наиболее реакционные элементы, которые совершенно исчезли с поля с момента революционного прилива, теперь поднимают голову и обращаются с теми же примерно словами, с какими представители разбитых классов обращаются к мелкой буржуазии: «Мы это предсказывали, революция обманула вас». Однако это только одна сторона процесса. Остается еще анализировать процесс формирования новых привилегированных слоев. Однако вернемся назад. Основную предпосылку контрреволюции составляет несоответствие между политической властью, завоеванной новым классом, и теми экономическими возможностями, которыми он располагает. Завоевав власть, пролетариат получил полную возможность национализовать все средства производства. Но эти средства производства вследствие отсталости страны и в результате империалистической и гражданской войны отличались крайне низким характером. Национализация средств производства открывала возможность роста производительных сил, но сама по себе она ни сегодня, ни завтра, ни через год, ни через 5 лет, ни через 10 лет не способна была обеспечить, удовлетворить и самих основных потребностей народных масс. Но другой день после того, как народ стал хозяином тех средств производства, он оказался неизмеримо беднее, чем накануне войны и даже накануне революции. Политическое насилие, а революция есть политическое насилие, не могло в области хозяйства дальше дать ничего. Тут нужен был долгий, упорный, самоотверженный систематический труд на новых социальных основах, наложенных революцией. Праздник окончился, начинались серые, холодные и голодные будни. Разочарования в этих условиях были неизбежны. Даже наиболее сознательные и твердые рабочие, которые давали себе достаточно ясный отчет в объективной логике вещей, то есть что нужда масс является не результатом революции, а неизбежной ступенью на пути к лучшему будущему, даже эти рабочие не могли не остыть. Даже если нужда была одинакова для всех, то сознание ее непреодолимости в течение ближайших лет не могло не вызвать известный упадок духа и политический индифферентизм. И само понимание того, что чисто политическими мерами нельзя поднять сразу производительные силы, не может не порождать настроение политического индифферентизма. На самом деле нужда не дана для всех. Из революции вырастает новый привилегированный слой – он воплощает в себе революцию, он защищает ее. В чем состояла историческая миссия советского термидора? На этот вопрос ответить гораздо труднее, ибо процессы не завершены, и будущее Европы и мира в течение ближайших десятилетий остается нерешенным. Русский термидор открыл бы, несомненно, эру буржуазного господства, если бы это господство не оказалось пережившим себя во всем мире. Во всяком случае, борьба против равенства, установление глубочайших социальных различий чрезвычайно обесценивает сознание масс, национализация средств производства и земли – основные социалистические завоевания революции. Обесценивая эти завоевания, бюрократия тем самым подготавливает к возможности восстановления частной собственности на средства производства. Но здесь разница. Частная собственность на средства производства в конце XVIII века была фактором могущественного прогрессивного значения. Ей предстояло еще только завоевать полностью Европу и весь мир. Частная собственность нашего времени есть величайшие оковы развития производительных сил. Сказанное дает толчок нашей мысли для определения условий и предпосылок реакции и победоносной контрреволюции. Реакция или контрреволюция есть ответ на новые противоречия, созданные революцией, которая взялась радикально разрешить эти противоречия. В чем состоит новое противоречие? В несоответствии между политической силой нового господствующего класса и его экономическими возможностями. Если старый строй себя пережил, то это не значит еще, что есть налицо все элементы для осуществления нового строя. Развитие вовсе не совершается так разумно и гармонично. Новый господствующий класс не может совершить полностью то, что он собирался решить в борьбе за власть. В более субъективных терминах руководящая революционная партия не способна выполнить то, что намеревалась сделать, и то, что обещала масса. Даже если бы революционный класс овладел старыми средствами производства старой власти мирно, по плану, и стал в спокойной обстановке перестраивать общество, и в этом случае оказалось бы, что элементы старого общества недостаточны и далеко не пригодны для постройки нового общества. Сама перестройка представляет собой глубокий кризис, связанный с медленным повышением и даже со временным снижением уровня хозяйства, а следовательно и уровня жизни масс. Сопровождаемая гражданской войной, разрушениями перестройка совершается под ударами врага и еще более снижает уровень хозяйства и придает всему социальному кризису катастрофический характер. Положительные результаты революции отодвигаются тем самым вдаль. То, что характеризует эпоху революционного подъема, это рост противоречий, антагонизма, борьбы, растерянности в среде старых господствующих классов и слоев, а с другой стороны, рост сплоченности вокруг главного революционного класса всех классов и слоев, которые надеются улучшить свое положение при новом режиме. Эпоха реакции характеризуется противоположными чертами. Среди тех классов, которые подняты к власти или приближены к ней, обнаруживаются неудовлетворенность, распри, антагонизмы и вообще центробежные тенденции. Наоборот, ранее господствовавшие классы, отброшенные классы тяготеют друг к другу, стремясь отомстить за обиды и вернуть себе полностью или хотя бы отчасти утраченные позиции. Массы устали, массы не ожидали от новых потрясений серьезных изменений своей судьбы. Но если допустить даже, что массы готовы были подняться, нужна была партия, нужна была организация, способная их поднять. Этого не было в эпоху французского термидора. Якобинцы растворились в государственном аппарате. Этого не было и в эпоху советского термидора. Единая партия с запрещением фракций внутри ее делала бюрократию распорядительницей всех технических средств и приемов для массы. Типографских машин, радио, помещения для собраний, здания вообще, площадей, наконец. Несомненно также, что большевики, как в свое время якобинцы, приучились в массе своей к пассивному повиновению. Кто рассматривает исторический, и в частности революционный процесс, как преподавание в классной комнате, тот может сказать, что большевики сами виноваты в своей предшествующей политике, так как подготовили свое поражение со стороны термидорианцев. Это верно и неверно. Централизация власти была необходимым условием спасения революции. Борьба против мелкобуржуазной распущенности, против всех видов вокалицизма была необходимым условием постройки нового государства. С другой стороны, централизация неизбежно обеспечивает перевес руководства над местной и групповой инициативой. Надо к этому прибавить еще и особые качества руководства в отдаленной степени подготовленного, дальнозоркого и умелого, какое дала массам партия большевиков. Во всех важных вопросах ход событий подтверждал правоту большевистского руководства и чрезвычайно повышал его авторитет. К моменту болезни, а затем и смерти Ленина, этот авторитет стоял чрезвычайно высоко. Можно, конечно, по этому поводу назвать немало дешевых тирад против авторитета вообще, но счастье состояло в гениальности руководства. И все на свете имеет две стороны. И всякое великое преимущество имеет тенденцию превратиться в свою противоположность. Так было и с преимуществами руководства большевистской партии.